Киборги на радио.
Здравствуйте, друзья, с вами Роман Голованов, и сегодня мы погружаемся в историю. Не такую далекую, 20 лет назад были 90-е, те годы, которые многие вспоминают с ужасом, с содроганием, вспоминают безумные очереди и отсутствие продуктов на прилавках, а также то, как в один момент деньги превратились в ничто. Сегодня у нас в гостях Алексей Очеретин, видеоблогер, режиссер. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Пришли к нам сегодня не с пустыми руками, выпустили видеоролик в интернете, который набирает популярность уже за сотню тысяч просмотров, и популярность растет. Вот в нем вы рассказываете историю с 90-х годов, а человек пишет послание своим потомкам. Вот что это за человек и кому послание это адресовано? Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, человек, понятно, гипотетический. Была такая история в советские времена, когда закладывались капсулы времени. Комсомольцы на стройках в бетон закапывали капсулы и писали там «вскрыть в 2017 году», например. Вот. И когда это все вскрывалось и сравнивали, о чем думали комсомольцы и строители рабочие там 20-30 лет назад,
реализовались ли мечты, светлое коммунистическое будущее,
чего они там надрывались и так далее. Ну и как правило, это все очень было печально, потому что думали об одном, получалось другое. И здесь, в принципе, человек этот, который якобы заложил это письмо, как я, у меня было такое рабочее название, письмо, найденное при странных обстоятельствах старой барсетки, как, ну, как один из символов, значит, как раз 90-х годов.
90-х барсеточники, которые не только их воровали, но и люди авторитетные ходили с ними.
Нет, ну и все ходили, почему? Все, любой солидный мужчина считал себя обязанным как по дресс-коду, как сейчас iPhone, это значит, тогда ходили с барсеткой. Вот, и он как бы отправляет это письмо, предполагая, что, наверное, уже вот по тем тенденциям, которые видит этот человек, наверное, уже от России ничего не останется.
Ну да, давайте прям по порядку. Там все начинается с того, что, возможно, война и разорение армии.
Конечно. Но на самом деле, вообще, как бы, вот глобальный посыл этого видео был против того, чтобы мы романтизировали какое-то время нашей
исторической эпохи. Да, завершающая фраза «прошлого не вернешь».
Да. Нельзя, вот романтизация какого-либо времени в нашей истории...
это. А кто-то романтизирует 90-е годы?
Ну, я уверен,
что
я
знаю, что только романтизируют это уличные пацаны, которые с такой ностальгией вспоминают те годы, когда им было по два года, по одному, возможно, кому-то, они на колясках рассекали, а мимо них проносились черные гелендвагены.
Нет, романтизируют люди, конечно, у которых либо было физическое прекрасное состояние, то есть они были молоды, веселы, либо
занимались
люди, которые,
боксом,
значит, либо люди, которые достигли каких-то высот, там, они зарабатывали какие-то шальные огромные деньги,
а сейчас нет. Я начинаю понимать, о чем вы говорите. А многие журналисты, которые в 90-е годы получили свою популярность, вспоминают их с придыханием.
Да.
Например, тот же Парфенов. Я смотрел его лекции, и он рассказывает о 90-х как о великолепном времени, когда он мог позволить себе слетать на Кипр, например. Ну, не то что отдохнуть, там проводились всякие лекции, форумы, как я понимаю. Но люди, которые сидят в зале и слушают его, этот ролик, кстати, можно найти в интернете, они удивляются, они помнят другое время, совершенно другое время, когда все было очень трудно, когда, чтобы найти кольцо, чтобы выйти человеку замуж или жениться, нужно было объехать сотню ювелирных магазинов и взять единственное, что тебе попадется.
Нет,
это как пример.
Немножко я...
Это одна из...
Это немножко не то время все-таки. Мы немножко путаем здесь конец 80-х, начало 90-х, когда, значит, рухнула страна, и все пропало, в том числе и кольца в магазинах. И 90-е, когда вот этот был совершенно жуткий период распада, когда страна уже рухнула и начала разлагаться. В принципе, ведь в магазинах было все. Но цены были, ну, я это прекрасно это помню. Я помню цены в долларах в продуктовых магазинах.
А вот расскажите о 90-х, которые вы запомнили.
Ну, я был вроде вообще это политические, как бы, да, 90-х, совсем молодой, вернулся из армии, как бы, ну, вся жизнь впереди. Я достаточно оптимистично воспринимал
перемены.
Перемены,
которые, и то, что... Которых требовали наши
сердца. И то, что... Да, да, ну, это Виктор Цой, все понятно. И то, что происходило вокруг, для меня не было таким ужасным. Я уже потом на это начал. Когда это прошло, я оглянулся, я понял, что это на самом деле мы стояли на пропасти, и нам просто достаточно было на нас дунуть, чтобы мы свалились и уже никогда не поднялись. Я не знаю, я могу отослать... Вот просто если... Ну, можете это взять. Нет, такой прекрасный есть писатель Вячеслав Рыбаков. Который, значит, вот писал антиутопии абсолютно реальные в то время. Вот это, значит, «Очаг на башне», «Гравелёт цесаревич». Посмотрите, ну, то есть вот это реально вот тот ужас, который мог бы произойти, он описал.
И а, вот... например, что там могло произойти?
Гражданская война. Значит,
она не проходила, гражданская война?
Гражданская война в Москве, в Нижнем Новгороде, откуда я родом, стреляют, значит, приходят на уроки с автоматами ученики 10 классов, стреляют в потолок, я не знаю, там просто ужас.
Значит, это все описано в книге
событий. Значит, да, эти европейские организации поселились вообще везде, в Министерстве образования, контролируют, значит, там рождаемость в России и так далее. Вот, это будущее, которое было реальным. И не надо об этом забывать, потому что мы стояли...
И вы вдохновились
его
работами.
На пропасти. И именно вот и это видео, это письмо человека, который понял, что... Пропасть, вот она перед ним, вот она, вот он уже, ну, пальчики уже нависли, ног над пропастью. И он пишет это письмо, понимая, что, в принципе, если люди прочитают, и все изменится в лучшую сторону, это будет такое чудо, ну, просто нереальное в 96-м году, нереально было, чтобы это было. Но вдруг случится.
А вы думали, люди мечтали, предполагали, что может пройти все плохо к году? Там, к 16-му?
Ну, все, вот я понимаю, что, ну, вот как бы я этого не замечал. Ну, там 20 лет, ну, как бы этого не замечаешь. А сейчас я понимаю, что было просто, ну, на самом деле, мы стояли на пропасти.
О том, как Россия ушла от пропасти 90-х годов к светлому будущему, мы вместе с Алексеем Очеретиным, видеоблогером, обсудим в программе «Киборги» в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
Киборги. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. У меня в гостях Алексей Очеретин, режиссер, видеоблогер. Человек, который выпускает на Ютьюбе политические ролики, и можно сказать, что они бьют в самую цель, ведь собирают они сотни тысяч просмотров. Вот крайний ролик – это письмо человека из 90-х годов нам, в 2016-й. И как он представлял те годы, которые мы переживаем сейчас? Ужасно. Возможное разорение... Разруха армии, гражданская война, повсюду европейские организации. И, Алексей, это правда антиутопия получается и в вашем ролике. Это вы вдохновились тем автором.
Да, да, Вячеслав Рыбаков. Я вот просто рекомендую, но мы, наверное, не его рекламируем сегодня, но вот ну, это да. Очень достойные книги. Почитайте, вот у кого есть еще вот какие-то такие прекрасные представления, особенно у молодежи, знаете, вот сейчас вот эти вот... Меня немножко пугает вот эта тенденция, когда... Молодым людям начинает представлять там подборка, как мы жили в Советском Союзе, и показывают, как, ну, и, ну, 80-й, бог с ним, ну, вот Советский Союз, показывают какие-то там очереди, красивые одетые, да? Люди в джинсах, в кроссовках. А, господи, ребята, я джинсы первый раз одел в 92-м году, первый раз я их увидел, в руках подержал. Ну, о чем вы говорите?
А вот. Где вы такие видели композиции?
Потому очень что там, много, все, что такое красивое.
Фотовыставки, все, которые, ну, я видел, понятно, это очередь и так далее, все не очень хорошо.
А 90-е годы, это просто, это, ну, ну, это правда, мы жили вот на каком-то страшном, вот, гниющем.
Вы жили в Нижнем Новгороде.
Да, в Нижнем Новгороде.
Город, и как там в 90-е было?
Город, который весь построен на оборонке, вокруг военных заводов. Город жил очень плохо. У меня родители на военных заводах все работали. Все, это все происходило на наших глазах. Заводы закрыты. Все закрыто, никто не работает, безработица, люди не получали, там, годами не получали зарплаты. Новейшие, ну, вот, ну, у моей мамы, значит, занималась подводными лодками. Угу. На ее глазах разрезали новейшие атомные подводные лодки и продавали их в Китай.
Разрезали, меняли по приказу натовских,
ну,
да?
Ну, какие-то договоренности разрезали. Представляете, сейчас при нашем президенте, возможно ли такое, чтобы новейшую титановую подводную лодку разрезали и сменяли на пуховики китайские? На пуховики. Возможно такая ситуация сейчас?
Да, конечно.
Понимаете, поэтому я, как бы, мои политические
взгляды... Тонна железа абсолютно... и тонна пуха – это немножко разные.
Да, титановая лодка – это, да, даже не железо. А... Это космический корабль.
Фактически. И все это продавал за бесценок.
Да. Ну, все, закрывались вертолетные заводы.
А в армии? Вы служили в 90-е? Конечно, в армии. Да, а как там было?
Ну, я ушел в армию в Советском Союзе, вернулся уже в Россию.
В России. Вот, и что удалось вот эти 90, что в 90-е там.
Ну, я работал на телевидении, то есть, ну, у нас как-то все было немножко поживее.
В Новгороде, да, на
телевидении? В Нижнем Новгороде, да. Вот. И мы, как бы, ну. Ну, нам было проще, конечно, чем людям, которые работали на заводах. Угу. Тут было интересно, но в то же время я говорю, я как-то не пропустил, а потом уже сейчас, оглядываясь, я понимаю, что на самом деле вот эта вот геополитическая катастрофа, и понятно, о чем говорил президент, когда говорил о геополитической катастрофе, не о том, что ему жалко советских времен, а о том, что у нас мир как бы разбалансировался. Угу. Не потому, что там Советский Союз, а конкретно вот это разрушение вот этого массы на другой, угу, на другой стороне весов, оно разбалансировало и сломало весы. Ну, что мы сейчас видим в мире, происходит.
Вот. Дисбаланс, да. А 90-е годы вы работали на телевидении, да, и многие маститые и известные журналисты вспоминают тот период как время свободы слова. Вот вы видели тогда свободу слова? Нужна она была вообще такой ценой? Ценой распада страны, ценой разрухи и, по факту, анархии и вседозволенности.
Если понимать под свободой слова болтать языком все что угодно, без, не отвечая потом за свои слова, то да, такая свобода слова была. Но...
Но они говорят больше слова о другой свободе слова, что телеканалы федеральные принадлежали разным владельцам.
Нельзя. Вот люди, которые говорят, что нам зажимают, значит, что у нас нет свободы слова, они лукают, потому, конечно, что свобода полностью слова, она внутри. Она есть внутри, как, практически как категорический императив Канта. То есть свобода слова внутри и свобода слова, которая редакционная политика. Она есть везде, и не надо говорить, что ее нет в Соединенных Штатах, не надо говорить, что ее нет в Европе, она есть везде. Если вы, либо вы приходите в «Комсомольскую правду», и вы понимаете, что есть редакционная политика, значит, вы работаете под эгидой этой редакционной политики.
Но если вы нет, идите на... в другое место. Да, если вы приходите на какой-нибудь «Дождь, Эхо Москвы», там, да, тоже есть редакционная политика. И там невозможно вырваться, я так понимаю, у них. Но...
У них тоже нет свободы слова. У них, но что, есть свобода слова?
Они же не могут,
попробуй что-нибудь похвалить
Путина.
Да. Не в этом дело.
Например, есть... ну как пример, но почему, да, же нет?
Нет, Путина похвалить можно, почему?
Да, хвали, но просто... Показать какие-то отдельные моменты тоже не могут. И, как всегда, удивлялся, Например, есть, какое бы самое свободное СМИ не было, оно никогда не укусит своего владельца. Угу. Это во-первых. А во-вторых, для людей, которые сейчас в нынешних условиях говорят, что свободы слова нет, ну как же так? Можно включить тот телеканал, который тебе нравится. Существует интернет, где появились не в вашу сторону упрёк, а настоящие балаболы. Например, вот Камикадзе Ди. Знаете, наверное, такого человека. А любой его выпад, ну, просто любое происшествие, любой инфоповод, который он берет, сводится к тому, что нужно укусить власть. Нет никакой доказательной базы особой, нет никаких фактов, просто мнение субъективное. Как вы, кстати, относитесь вообще вот к таким политическим блогерам? Возможно, даже и с провластной, и с оппозиционной стороны, вот как изнутри ситуацию расскажите. Нужен ли вообще политический блогер?
Политический блогер, я думаю, что все-таки это скорее такая внутренняя потребность человека говорить о том, что он думает. Если, выговаривать, то есть потребность не только знать самому о чем-то, а рассказать еще там и найти свою аудиторию, которая будет согласна. И найти как бы своих, с тех, кто с тобой будет согласен. Угу. Вот, и, это разные люди, у людей по-разному работают мозги, и, политический блогер, я думаю, что это сейчас все-таки более широкое какое-то понятие, он не столько политический, сколько такой социальный, потому что политический блогер, политика такая сложная наука, а блогеры, как правило, они такие все достаточно дилетанты в этом деле.
Описывается то, что они видят из новостей, вот. Они же потом, редко сами присутствуют
потом, на политических событиях. Как говорится, вот именно работа бездоказательная, то есть не читая, не изучая, говорить о каких-то политических вещах.
Многие делают, например, разоблачение. Это сейчас пользуется огромной популярностью. Даже я когда-то выпускал про Дрю Салливана определенные посты, где были, да, там со скриншотами, с доказательством. И только это только выходило в Фейсбуке, потом это уже даже подхватили СМИ. То есть, у меня складывается впечатление, что да, политические блогеры, они нужны, как даже опора СМИ. То, что не каждое, я так понимаю, там, средство массовой информации может там уделить внимание одной теме, а блогер вот приносит уже готовый продукт. Как вы вот на это смотрите?
Я считаю, что, в принципе, наверное, разоблачения нужны, но я все время с опаской к этому отношусь, потому что все разоблачения, они как бы имеют две стороны. С одной стороны, это что-то полезное, с другой стороны, это оружие, направленное против кого-то, а не какая-то нейтральная правда. Вот. И, если им хочется заниматься разоблачением, пусть занимаются, но я считаю, что это вообще дело соответствующих органов. Угу. Вот они, у них для этого есть...
А у вас на канале разоблачений нет?
У меня не столько разоблачение, сколько я пытаюсь... Нет. Знаете, гораздо более действенно, как мне кажется, проводить некие аналогии, сравнения. То есть, чтобы люди... не просто голословно говорить, а вот это так. На каких-то ассоциациях. Ассоциации, они более понятны, и я вижу, что люди понимают, о чем я хочу сказать, когда я говорю какими-то ассоциациями.
А ведь история, она повторяется. И... Но, как вы сказали в своем ролике, на котором как раз выстраивается наша беседа, это вот, я напоминаю, что это Алексей Очеретин у нас в гостях выпустил ролик о том, как человек из 90-х пишет послание нам, 2016 год, антиутопия в его строках. Якобы тут должно уже все
уверенность в том, что
быть разрушено, да, что уже нет России, даже учебники по истории у нас должны были быть европейские. А вы как вообще к истории относитесь?
Я учился на историческом факультете Нижегородского университета, поэтому к истории отношусь трепетно, очень люблю.
Нужен нам единый учебник истории?
Да, конечно. Конечно, нужен, но надо, в общем, очень осторожно подходить к этому вопросу. Но я вижу, что сейчас... Я не буду сейчас углубляться в наше недавнее историческое прошлое, но я вижу, что тенденция сдвигается в сознании людей, и они начинают более трезво смотреть на то, что у нас было раньше. И я надеюсь, что единый учебник...
А как объективно можно представить историю, ведь это та наука, где есть несколько позиций обязательно. Если представлять объективное историческое событие, то нужно представлять две точки зрения.
Какие?
Чтобы это было как-то... Вот именно что. Я считаю, что это не нужно.
Нет.
Многие выступают именно...
Какие две точки зрения могут быть? Ну, на Куликовской битве точка зрения, грубо говоря, татарского войска.
С Куликовской битвы уже выдумали, что, оказывается, и не было там Куликовской битвы.
Нет, ну там было. Почему не было?
Конечно, было.
Гражданская война и все такое. Значит... Не может быть, ну как, две точки зрения могут быть, но вторая точка зрения, она будет, мягко говоря, не очень умной, потому что история, она была, и у нее не было разветвления, она была вот такая, какая есть. И либо ты понимаешь, что там было, и интерпретируешь, и рассказываешь, либо ты не читал и не понимаешь, и не изучал, и ты прочитал просто
журнал «Огонёк».
Как вы
думаете, как будут историю 90-х рассказывать? Через лет 10-20.
Ну, в 90-х годах было что-то позитивное. Ну, 90-е годы, в общем-то, родили достаточно сильных политиков, которые сейчас, в общем, очень много положительного делают. Ну,
вышли на арену, да.
Они
не только из 90-х, но еще и из Советского
Союза. Они вышли из 90-х, они переварили в себе вот это весь этот кошмар и поняли, что в эту сторону...
Так нельзя,
они,
да.
Мы понимаем, о ком мы говорим,
да,
в первую
конечно.
Очередь. Вот. Значит,
это Владимир Владимирович,
да,
как отец.
Да, конечно. Это человек, который понял, что... Ну, он тоже, как и я, понял, он смотрел назад, и он понимал.
О том, как Владимир Владимирович осмыслил происходящее в 90-х, и как мы выбрались из этой бездны, поговорим вместе с Алексеем Очеретиным в следующем блоке. Оставайтесь с нами, друзья.
Киборги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях Алексей Очеретин, видеоблогер, режиссер, выпустил ролик «Послание человека из 90-х нам, 2016 год». Как он думал в свое время, что произойдет с Россией в дальнейшем? То есть полная разруха, все должны были разворовать, все должно быть разрушено, но история рассудила иначе. И мы живем с вами в прекрасной и сильной стране.
Нам повезло.
Да, Алексей, а в 90-е годы вы каких политических взглядов были? Вот сейчас страна сильная и могущественная. Угу. Тогда?
Ну, кто-то умный сказал, я не помню кто, что человек в своей жизни проходит путь от либерала, до консерватора в преклонных годах. Но я уже, так сказать, куда-то двигаюсь в сторону консерватора, очевидно. Ну, конечно, мы все были там на первом курсе в армии. Я, конечно, был таким прямо вот за свободу. Я был за то, чтобы народы самоопределялись. Я голосовал за то, чтобы Советский Союз, то есть там, как существовал, как отдельно. Ну, я там абсолютно негативно относился к армии, к КГБ.
Ходили на движения, вот эти уличные митинги?
Да, в 80... Ну, вот перед армией я даже листовки там какие-то раздавал за демократические всякие там дела. Потом постепенно...
А когда был августовский путч тоже на чьей стороне?
Ну, я был в армии в это время. На чьей стороне я был, понятно, на чьей? Наверное, на стороне армии. Вот. Это все путч как-то. Ну, все вот это воспринималось как некая какая-то интересная движуха.
Игра.
Не игра, а вот уже 93-й год, это для меня уже был такой звоночек.
А 93-й год как,
это,
кстати, восприняли?
Переворот.
И где?
Я был уже, работал на телевидении. Вот. ну, в общем, было страшновато, конечно.
А Ельцина тогда поддерживали?
Конечно, конечно.
За Ельцина?
Ну, я, естественно, я поддерживал Ельцина. Я никогда в жизни не поддерживал Зюганова. И естественно, даже в 96-м году на вторых выборах «Голосуй или проиграешь Ельцина» я, конечно, голосовал за Ельцина. Потому что, ну, как бы я, в общем, был в этой идее вообще демократической. Вот, но все изменилось.
В какой момент?
В момент, когда американцы стали бомбить Югославию. Я думаю, что как и у всей страны.
И тогда уже стало осознание приходить.
Тогда, в общем, ну как, это все равно, что, ну, не знаю, ну не Германия, когда напала на Советский Союз, это все-таки
но это было готовило.
Это было очевидно. А здесь было вот это вот, именно вот какой-то вот, ну вот, как же так? То есть ведь не было большего друга Соединенных Штатов,
особенно в 90-е
нежели
годы,
Россия.
Да.
Мы же, то есть мы все, мы, ну, мы американцам...
И джинсы, даже, американские, ну, жвачки,
звонок,
Кока-Кола появилась.
Кто первый позвонил 11 сентября президенту США? Ну, кто первый позвонил? Президент России.
Да.
Вот. Не было большего друга, значит, и мы не понимали. Поняли это, когда, ну и я, наверное, в том числе, когда американцы стали бомбить Россию, и я понял, что и тогда появились америкосы, это именно вот с Югославии началось. Вот, наверное, тогда.
Это тогда появилась ненависть.
Ну, не ненависть, нет, я понял, что, ну, вот, когда человека
или
бьют
поняли,
по голове
обманули.
Долго, он... Нет, ну, просто понял, что не надо дружить, надо извлекать выгоду. Если они нам не выгодны, не надо с ними дружить, пусть они идут куда хотят. Вот. Ну, не должно быть друзей у государства. У людей могут быть, у государства это вообще это хуже нет, когда друзья.
А как вы думаете, каким путем нам удалось выбраться из этой бездны 90-х? Сейчас же все и правда хорошо, относительно хорошо. А могло быть. Очень все печально.
Могло быть. Ну, в общем, почти уже началось.
Да, вот как
я думаю, что все-таки политическая, наверное, воля государства все-таки сыграла свою роль. Просто немножко стали понимать, что нельзя, что можно. Плюс вот эти вот очень такие неприятные удары, которые отрезвили. Ну, это имеется в Югославии, Ирак. Которые отрезвили все-таки страну. И мы поняли, ну, начали приходить к мысли, что все-таки, наверное, у нас какой-то особый путь есть, тем не менее. Он особый демократический, особый социальный, но
а
он
какой
особый.
У нас путь? Все говорят особый.
Я не знаю. Мы должны жить так, как считаем нужным.
То есть не именно суверенитет.
Стараться, чтобы было хорошо в первую очередь. Ну, вокруг себя, как, ну, убрал квартиру, убрал двор, убрал там и так далее. Вот. Больше уделять времени внутреннему. Ну, я как бы такой изоляционист скорее. Я все-таки думаю, что нам надо больше уделять времени внутренним проблемам.
Изолироваться ото всех?
Нет, не изолироваться, но вглубь себя тоже смотреть. Это, ну, полезно.
А как бы... Как
это... Я думаю, что когда было принято решение... Не падать в пропасть, это был сначала мы посмотрели вглубь себя, а потом уже приняли это решение, мне так кажется. Я думаю, что оно спасло. Вот.
А мы посмотрели вглубь себя, интересно, что же мы там увидели, когда это произошло?
Увидели, что мы другие, что мы не должны читать американские учебники, где Гагарин, я не знаю, там
да,
родился в штате Луизиана. Там,
кстати, да, по поводу того, что в ролике такой факт. Даже такое мнение.
Это, я видел эти учебники.
Что Гагарин, что первыми в космос полетели американцы, там еще было...
И бомбу сбросили на Хиросиму и Нагасаки русские.
Ну, да, да.
Это были, на самом деле, были такие учебники. Это фонд Сороса делал такие подарки российским школьникам. Бесплатные учебники под редакцией. Ну, там в редакции все фамилии исключительно английские. Все редакторы, все писатели, все, кто составлял эти учебники. Ну и вот... Мы получили
поколение
90-х.
В войне победил прусский учитель, как говорится. Тот, кто воздействует на умы школьников.
Кеннеди говорил, что Россия выиграла в гонку в космосе за школьными партами. Вот. И американцы это прекрасно поняли. И, в общем, и наши школьные парты отформатировали так, что, в общем, мы до сих пор летаем на ракетах.
А вы думаете, американцы...
Концептуально придуманных в 30-х,
20-х. А вы думаете, американцы в этом виноваты?
Я думаю, в общем... Ну как, не конкретно американцы, но...
Ну ведь не американцы придумали ЕГЭ, насколько вот я понимаю.
А кто же?
Это их тестовая система, но не американцы нам ее внедрили.
Да, ее критиковали американцы, ее критиковали, так сказать, мы. Но, как говорится, система до такой степени плоха, что ее до сих пор не могут отменить. Вот такая есть интересная, парадоксальная. Про другое говорил другой человек, но есть такое выражение.
Вы считаете, что ЕГЭ это нужно сразу же убирать?
Убирать. Ну вот я думаю, что новый министр образования только тем, что она, если она отменит ЕГЭ, это уже просто она все уже сделала. Просто она уже может уходить на пенсию и просто пожинать лавр. Потому что это будет самое ее большое дело. Больше этого она вряд ли сможет сделать.
А я считаю, что это мое предположение, что как раз это будет очень рискованный шаг. ЕГЭ отменять не будут.
Нет,
и
по одной простой сразу причине. Не будут, но рано или поздно.
И в будущем его будут отменять с большим скрипом, потому что ЕГЭ позволяет человеку из глубинки подавать документы, сдав вот этот экзамен, подавать документы сразу в несколько университетов. И когда парень из какого-нибудь Алексина поступает в МГУ и учится там на журфаке.
Но вы же прекрасно понимаете, во что это сейчас вылилось, да? То есть парень не из Алексина поступает, а парень, ну, как бы, где... Поступает с таких мест, где покупается очень легко любой документ.
Но сейчас же за ЕГЭ очень строго следят. Это постоянные эти детекторы.
Ну, посмотрим.
Постоянные видеокамеры.
Просто я сторонник того, что если существовала прекрасно отлаженная система образования советская, то ломать ее...
А в Советском Союзе такого не было, что люди приходили на экзамен, договаривались по знакомству. Ну, даже, очень, по-моему, в книге Сукачева про
сложнее,
«Дом солнца» рассказывает, как девочка поступала в медицинский...
Нет, я, возможно, вот я говорю не об этом, а говорю о том, что детей вот на эту систему галочек науськивают. То есть они последний 11 класс выпускной ничем не занимаются, кроме зубрежки вот этих вот здесь поставь галочку, вот здесь галочку.
От тестовой системы отходят все равно.
Ну, я не знаю, я не вижу.
Там была часть А, потом появилась часть Б, и часть А постепенно устраняют то, чтобы переходили именно к написанию. Да, можно, тут как раз слабое место, что задания однотипные, поэтому школьников натаскивают именно на решение определенного алгоритма задач. Но говорим мы сегодня... Не только о современных, о нынешних днях, но и о годах 90-х, о том, как Россия стояла на пороге бездны и как же туда мы не свалились, как нам удалось это все преодолеть. Оказывается, вот мы сегодня с Алексеем Очеретиным, видеоблогером, пришли к мнению, что у России свой путь, заглянули внутрь себя и увидели там то, что нужно отстаивать свой суверенитет.
Конечно.
О том, как не вернуться в 90-е, поговорим в следующем блоке программы «Киборги». Оставайтесь с нами.
Киборги. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Киборги. На радио.
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях Алексей Очеретин. Человек, который выпустил на YouTube ролик, уже набравший более 100 тысяч просмотров. Пишет мужчина из 90-х годов в этом ролике по сценарию «Письмо нам», 2016 год, в котором рассказывает, предполагает, что у нас здесь разруха, что у нас здесь на каждом углу американские и европейские организации, которые управляют не только страной, но и всеми политическими лидерами. Но эта антиутопия, естественно, остается лишь в фантазиях самых прожженных оппозиционеров и самых проамериканских политиков. Все, конечно, иначе, но могло бы же быть и так, если бы мы продолжили курс 90-х, да? Правильно я понимаю?
Ну да, но я говорю, здесь все-таки стечение обстоятельств, но Россию все-таки кто-то охраняет, и нам повезло, и у нас, ну, все-таки и нефть нам помогла, что говорить, ну...
Еще Россию охраняют ее верные друзья, армия и флот.
Ну, тогда вот этого ничего у нас не было, к сожалению.
Да, как я из ролика вы говорили, как сегодня, что распиливали
подводные... Ни армии, ни флота не было, как бы, ну, вот то, что мы сейчас видим, и то, что было тогда, это вообще, ну, как бы, мы уже не вряд ли поверим. Если я начну рассказывать, как все было, то есть, ну, сейчас это на меня будут смотреть круглыми глазами. Вот, а ну, как бы, ну вы представляете себе отключение шахт с ядерными ракетами на боевом дежурстве от электроэнергии за неуплату.
А это было на самом деле?
Да, это было на самом деле. Это было, ну, там, в 90-е годы, и меня тогда это поразило, а сейчас вот, ну, как, мне не просто, ну, как такое, вот было вот такое. А представляете, когда офицерам-подводникам по полгода не платят зарплату, и они, чтобы к семью прокормить, рыбку ловят с пирса? Офицеры-подводники, которые сидят за пультом, а у них там ядерные баллистические ракеты в подводной лодке. Ну как? Нет, сейчас это невозможно. А вы вспомните кадры войны в Чечне, этой чертовой, первой, когда драные солдаты в драных фуфайках, грязные в овшах, там, как будто, я не знаю, как это регулярная армия. Ну как, сейчас, конечно, это уже не представляет, ну как бы это вообще... Вот нельзя это, но вот это можно увидеть, это, пожалуйста, в Ютубе все есть.
А как нам не вернуться в эти 90-е годы?
Да я думаю, что пока у нас вроде бы, ну, в целом, наверное, мы куда-то правильно движемся.
Есть же такие романтики, которые говорят, а вот в 90-х было лучше, а вот но... я, когда был у власти в 90-м году,
они, сохранил, да, либо, страну. Либо это люди, которые вообще не помнят, как было, либо это люди, которые там были, жили прекрасно, и сейчас они об этом ностальгируют. Это как, я не знаю, дети каких-нибудь там репрессированных этих там, ну, Сталином чиновников, вспоминая, как они хорошо жили и жрали, пардон. И, значит, а потом его папу арестовали за то, что он миллиарды рублей куда-то там проворонил. И потом, и сейчас они пишут о том, как они хорошо, ну, там, типа... Ну, это вот есть вот. Вот мы жили хорошо, теперь мы живем хуже, и поэтому тогда было лучше.
Да, только не вспоминает, какой ценой они жили хорошо.
Да. Вот, ну это вот, ну что говорить об этом? Я думаю, что мы не будем просто на них обращать внимание, пусть они говорят. Пока я считаю, что в принципе мы движемся куда-то туда. Возможно, амплитуда есть определенные зигзаги, но в целом вот общая вот тенденция, и мне кажется, что да, все правильно. Мне так кажется.
Я напоминаю, у нас в гостях Алексей Очеретин, видеоблогер, режиссер, человек, который выпустил популярнейший ролик о том, как мы могли бы жить, если бы Россия пошла по курсу 90-х годов. Но, кстати, помимо этого ролика у вас есть и другие. Вот наш самый первый выпуск передачи «Киборги» был о ролике «Исповедь политической проститутки». Тогда не удалось вас пригласить, но сегодня неужто вы так относитесь к либералам?
Да.
А почему?
Потому что российские либералы – это вообще явление такое страшное, опасное. Ну, и вот и я как говорю это, как вот именно российские. Потому что, в принципе, либерализм как таковой – это прекрасно. Но
экономически, я так понимаю.
Да какая разница? Ну, вообще, человеку свойственна свобода. Но так, как ее воспринимают наши либералы, это всегда... Оппозиция – это государство, это всегда разрушение, обязательно. Как, то есть это никогда не договороспособность.
Да, смена власти тунисским путем.
Это сектантство, такое жуткое, в самое вот такое вот прям такое вот супермасонское такое сектантство, где не допускается никаких шаг влево, шаг вправо. И так
то есть
далее.
Никакой свободы нет?
Нет никакой свободы, и плюс это всегда ну, противостояние государству, и как только, значит, либерал каким-то образом дорвет, ну, попадает во власть, это случается катастрофа.
Это мне напоминает книгу Оруэлла, тоже антиутопия. Сегодня мы много вспоминаем авторов из этого жанра. 1984, когда показывают группе людей лицо определенного персонажа, они начинают кричать. Вот примерно мне такое ощущение складывается, что когда либералам показывают кого-то из власти, то у них тоже начинается эта минутка гнева, когда там все бьются в припадке. И во многом никаких конструктивных позиций, вот как я лично это понимаю, либералы не предлагают.
Вот, кстати, есть такой, у них есть такой хитрый предводитель, который по фамилии Навальный. Значит, он вот сейчас, обратите внимание, он перестал употреблять слово либеральный, он либерал, он употребляет слово демократ.
Да,
а он заменил. Так... Потому что его друзья просто опошлили это слово до такой степени.
Либерал — это уже ругательство в нашей стране.
Да. То есть, ну, вот прекрасное слово в своем вот семантическом значении, прекрасное слово превратили в ругательство. Это как сарай. Татарский сарай, дворец превратили вот в сарай. Вот, ну, поэтому сейчас они тоже пытаются как-то переформатировать, но уже, ну, мы все равно понимаем, что к чему, и кто, и зачем.
Вот. Но как вы думаете, есть вообще политическое будущее вот у таких Навальных? И ведь Навальный тоже видеоблогер, по факту, сейчас у него тоже свой канал на Ютубе.
Ну, потихонечку он будет, конечно, существовать, чего же нет-то? Ну, как бы...
И как раз он из тех, кто занимается...
Политического будущего у него не будет.
В кавычках, разоблачение.
Ну, он пусть... То есть, если он хочет политического будущего, ему надо ехать, я не знаю, там, на Украину, наверное. Ну, где его воспримут, его идеи как-то безумные.
Кстати, интересное мнение я недавно услышал, что если уж так знают оппозиционеры, как нужно жить, то пусть продемонстрируют это, например, на Украине. Выстроят там систему государственности, поднимут страну с колен, а потом тогда смогут уговорить.
Вот они уже знали, как надо жить. Вот мы сегодня программа была о 90-х. Вот они нам показали в 90-е, и мы им дали все возможности, пожалуйста.
Ребята. А думаете, если они придут к власти, как раз и вернутся 90-е?
Вот сложно сказать.
Я уверен, что если они будут пытаться вернуться, то это обязательно переворот.
Ну как они
переворот,
придут к власти?
Переворот.
Они не придут к власти, да, только военным путем, потому что
пример
Украины, народ не тот, народ их никогда не выберет, потому что, ну, как можно выбрать человека, который говорит, давайте отдадим Крым? Как его можно выбрать? Куда? Кто за него проголосует? 1%? Ну вот он 1%, там 0,5% и получит свои. Пусть, ну вот как бы это все, это их сумасшедшая ниша.
Угу. Все. Но, возвращаясь к вашему ролику «Исповедь политической проститутки», и вы считаете, что именно либералы-то есть, извините, проститутка? И настолько ли вглубь уходят корни вот российского либерализма? Там же начинается, по-моему, с 19 века.
Российский либерализм, его корни – это как раз вот в такой вот махровой русофобии. Вот, ну, они оттуда растут, и странно, если они будут другими сейчас, конечно. Хотя они говорят, что они не русофобы и возмущаются. Ну, конечно, русофобия – это их, это та почва, откуда они выросли.
А вот, да, у многих антироссийская позиция и вот эта борьба с властью пересекается с русофобией.
Народ даже, не даже, тот.
Даже они,
у нас же не тот народ, народ глупый. Народ за них не голосует. Если народ за них не голосует, значит, народ глупый. Вот 90% людей в России, они глупые с точки зрения...
А это очень опасная позиция, ставить себя выше других. Потому что люди понимают, что они-то не глупые.
У нас люди прекрасно. Они, возможно, не учились в Ельском университете, как господин Навальный, где в Еле, по-моему, не помню. Они там не учились, да. Но они, как бы, житейски-то они видят все, они же прекрасно понимают, кто, зачем, что, кто что-то делает, а кто ничего не делает. То есть, кто старается, а кто говорит языком.
Да, и популярное мнение, что никаких действий нет у них, только слова. Слова пустые, ничем не подкрепленные и в основном деструктивные.
Да,
то есть, когда 2011 год тоже вспомним, был призыв выйти на площадь, вышли. был призыв «давайте сметем власть». Хорошо, пытались. Но у меня вот сразу же возник вопрос, а что будет потом? Вот смели власть, а где вот конкретные предложения? Вот где скажут, что вот этот человек будет министром экономики, вот этот человек будет министром обороны, вот этот человек будет министром иностранных дел, и кто с ними будет вообще разговаривать? Кто с ними будет вообще вести переговоры из зарубежных лидеров? Ну, возможно, возможно, братья из США. Но конкретных действий нет. Вы как, вот согласны, что нет программы?
Ну, они говорят, что она есть. Я не знаю, что у них за программа. Mm-hmm. Если расстрелять всех, значит, тех самых путинцев, повесить на столбах, ну...
Наверное... Это иллюстрация называется.
Ну, нет, они об этом многие говорят. Ну, да, наверное, это тоже в чем-то местами программа. Но это не та программа, которую им разрешат здесь реализовать. Пусть попробуют. Вот, и как бы сектанты какие-то, вот это их сектантство и...
Закрытость.
Не закрытость, а вот какая-то вот сумасшедшая вот беспочвенность их разговоров, она все равно люди, даже если не понимают, о чем они говорят, внутренне все равно это очень-очень, ну, как бы напрягает.
А чем масштабнее ложь, тем легче в нее поверить.
Ну, да, они этим очень хорошо пользуются.
И многие фейки... на этой почве возникают. И, конечно, о некоторых мы не можем говорить в день тишины, но все-таки можно открыть интернет и там все это увидеть. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Алексей Очеретин, видеоблогер, режиссер. Можете открыть YouTube, посмотреть его на блоге «Дядя Лёша», правильно?
Угу, да.
Да, на видеоблоге «Дядя Лёша» размещен ролик о том, как человек пишет послание в 2016 год. И слава богу, что мы живем иначе, слава богу, что все не так. С вами был Роман Голованов, это была передача «Киборги». До свидания, друзья.
Киборги. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.